Глава 19. Что Д'Артаньян собирался делать в Париже? Лейтенант остановился на Ломбардской улице перед лавкой под вывеской «Золотой пестик». Человек добродушной наружности, в белом переднике, пухлую рукою гладивший свои седоватые усы, вскрикнул от радости при виде пегой лошади. «Это вы, господин лейтенант, вы!» — воскликнул он. «Здравствуй, Планше!» — отвечал Д'Артаньян, нагибаясь, чтобы войти в лавку. «Скорей!» — вскричал Планше. «Возьмите коня господина Д'Артаньяна, приготовьте ему комнату и ужин. Благодарю тебя, Планше!» «Здравствуйте, друзья мои!» — сказал Д'Артаньян суетившимся приказчикам. «Позвольте мне отправить кофе, патку и изюм», — спросил Планше. «Это заказ для кухни господина суперинтенданта». «Отправляй, отправляй. В одну минуту все будет кончено. А там ужинать?» «Устрой-ка, чтоб мы ужинали одни», — сказал Д'Артаньян. «Мне надо поговорить с тобою». Планше многозначительно поглядел на своего прежнего господина. «О, не бойся», — прибавил мушкетер, — «никаких неприятностей. Тем лучше, тем лучше». И Планше вздохнул свободнее, а Д'Артаньян без церемонии сел в лавке на мешок с пробками и стал рассматривать все вокруг. Лавка была богатая. В ней стоял запах имбиря, корицы и толченого перца, заставивший Д'Артаньяна расчихаться. Приказчики, обрадованные обществом такого знаменитого вояки, мушкетера и приближенного самого короля, принялись за работу с лихорадочным воодушевлением и обращались с покупателями с презрительной поспешностью, которая кое-кем была даже замечена. Планше принимал деньги, подводил счета и в то же время осыпал любезностями своего бывшего господина. С покупателями Планше обращался несколько фамильярно, говорил отрывисто, как богатый купец, который всем продает, но никого не зазывает. Д'Артаньян отметил это с удовольствием, которое мы объясним потом подробнее. Мало-помалу наступила ночь. Наконец Планше ввел его в комнату в нижнем этаже, где посреди тюков и ящиков стоял накрытый стол, ждавший двух собеседников. Д'Артаньян воспользовался минутой покоя, чтобы рассмотреть Планше, которого он не видал больше года. Умница Планше отрастил небольшое брюшко, но лицо у него пока не расплылось. Его быстрые, глубоко сидящие глаза блестели по-прежнему, и жирок, который уравнивает характерные выпуклости лица, еще не коснулся ни его выдающихся скул, выражавших хитрость и корыстолюбие, ни острого подбородка, говорившего о лукавстве и терпении. Планше сидел в столовой так же величественно, как в лавке. Он предложил своему господину ужин не роскошный, но чисто парижский, жаркое, приготовленное в печке у соседнего булочника, с овощами и салатом, и десерт, заимствованный из собственной лавки. Д'Артаньяну очень понравилось, что лавочник достал из-за дров бутылку анжуйского, которое Д'Артаньян предпочитал всем другим винам. «Прежде, — сказал Планше с добродушной улыбкою, — я пил ваше вино, теперь я счастлив, что вы пьете мое. С Божьей помощью, друг Планше, я буду пить его долго, потому что теперь я совершенно свободен. Получили отпуск, бессрочный».
«Как? Вышли в отставку? — спросил Планше с изумлением.
Да, ушел на отдых».
«А король!» — вскричал Планше, воображавший, что король не может обойтись без такого человека, как Д'Артаньян.
«Король поищет другого. Но мы хорошо поужинали. Ты в ударе и побуждаешь меня довериться тебе. Ну, раскрой уши».
«Раскрыл».
Планше рассмеялся скорее добродушно, чем лукаво, и откупорил бутылку белого вина. «Пощади мою голову! О, когда вы, сударь, потеряете голову, теперь она у меня ясна, и я намерен беречь ее более чем когда-либо. Сначала поговорим о финансах. как поживают наши деньги?» «Великолепно! 20 000 ливров, которые я получил от вас, у меня в обороте. Они приносят мне 9%. Я вам отдаю 7%. Стало быть, еще зарабатываю на них». «И ты доволен?»
«Вполне.
Вы привезли еще денег?»
«Нет, но кое-что получше».
«А разве тебе нужны еще деньги?»
«О, нет, теперь всякий готов мне судить. Я умею вести дела».
«Ты когда-то мечтал об этом. Я подкапливаю немного, покупаю товары у моих нуждающихся собратьев, сужаю деньгами тех, кто стеснен в средствах и не может расплатиться. Неужели без лихвы? О, господин, на прошлой неделе у меня было целых 2 свидания на бульваре из-за слова, которое вы только что произнесли».
«Черт подери, неплохо», — промолвил Д'Артаньян.
«Меньше 13% не соглашаюсь», — отозвался Планше. «Таков мой обычай».
«Бери 12%, — возразил Д'Артаньян, — «а остальные называй премией и комиссионными».
«Вы правы, господин. А какое же у вас дело?»
«Ах, Планше, рассказывать о нем долго и трудно».
«Все-таки расскажите».
Д'Артаньян подергал ус, как человек, не решающийся довериться собеседнику.
«Что такое? Торговое предприятие?» — спросил Планше.
«Да».
«Выгодное?»
«Да, 400%».
Планше так ударил кулаком по столу, что бутылки задрожали точно от испуга. «Неужели?»
«Думаю, что можно получить и больше», — хладнокровно сказал Д'Артаньян. «Но лучше обещать меньше».
«Черт возьми!» — сказал Планше, придвигая стул. «Но ведь это бесподобное дело! А много в него можно вложить денег?»
«Каждый даст по 20 000 ливров».
«Это весь ваш капитал. А на сколько времени?»
«На 1 месяц.
И мы получим по 50 000 наличными каждый.
Это изумительно! И много придется сражаться за такие проценты?»
«Да, конечно, придется немного подраться», — сказал Д'Артаньян с прежним спокойствием. «Но на этот раз, Планше, нас 2, и я беру все удары на себя».
«Нет, я не могу согласиться.
Тебе, Планше, нельзя участвовать в этом деле. Тебе пришлось бы бросить лавку».
«Так дело, значит, не в Париже?»
«Нет, в Англии».
«В стране спекуляций?» — сказал Планше.
«Я ее знаю очень хорошо, но позвольте полюбопытствовать. Какого рода дело, сударь?»
«Реставрация.
Памятников?»
«Да. Мы реставрируем Уайтхолл».
«Ого! И за месяц вы надеетесь?»
«Беру все на себя».
«Ну, если вы, сударь, все берете на себя, так уж, конечно, ты прав.
Мне это дело знакомо, однако я всегда не прочь посоветоваться с тобою.
Слишком много чести, к тому же я ровно ничего не смыслю в архитектуре».
«О, ты ошибаешься, Планше. Ты превосходный архитектор, не хуже меня для постройки такого рода.
Благодарю вас.
Признаться, я попытался предложить это дело своим друзьям, но их не оказалось дома. Досадно, что нет больше смелых и ловких людей».
«Ах, вот как! Значит, будет конкуренция, предприятие придется отстаивать».
«Да,
но мне не терпится узнать подробности».
«Изволь, только запри двери и садись ближе».
Планше 3 повернул ключ в замке. «И открой окно. Шум шагов и стук повозок помешают подслушивать тем, кто может услышать нас». Планше распахнул окно, и волна уличного гама ворвалась в комнату. Стук колес, крики, звук шагов, собачий лай оглушили даже самого Д'Артаньяна. Он выпил стакан белого вина и начал.
«Планше, у меня есть одна мысль».
«Ах, сударь, теперь я вас узнаю», — отвечал лавочник, дрожа от волнения.